Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня поэтесса Галина Дремова. Добрый день, Галина.
Здравствуйте.
Сегодня у нас такая радиопрезентация двух сборников Галины. Они достаточно недавно вышли. Сборник «Сокровища неба» и сборник, который вышел в 2013 году, называется «Сокровенное». Галина, легко ли выпускать книги сегодня для поэта? Мне кажется, вот писать значительно проще и легче, чем потом все это как-то обобщить, собрать, выбрать наиболее лучшее. Ведь подготовка книги — это есть отбор, не правда ли? А отбирать иногда просто даже сложно, компоновать все то, что ты написал и что накопилось за долгие годы.
Да, вы правы. Это достаточно сложно и требует большого терпения, большой усидчивости и большого внимания. И, как правило, когда начинается работа по подборке стихов для книги, собственно, написание стихов отходит куда-то временно, наверное, на задний план, потому что это совершенно другого рода усилия, и в моей жизни так получается либо одно, либо другое. То есть, когда создается книга, я, как правило, стихов не пишу.
Ну, во всяком случае, это требует определенного духовного усилия. Выпуск сборника поэтического или прозы, или диска – это всегда какой-то новый шаг, может быть, даже. Ты обобщаешь пройденный этап, пройденный путь. Может быть, вы прочтете несколько стихотворений, чтобы наши радиослушатели составили представление о вашем творчестве?
Имя Россия. Мы выбрали имя небесное, святое, издревле славное. И князь Александр Невский восстал над российской державою. И крыл осиявших землю сверкнуло чистое пламя. И совесть народа внемлет Господним словам. И знамя к победам века уж плещет над бездною темную Ирея. И голос глубокий, вещий, зовет сердца наши грея. И дарим ближним надежду, врагов возлюбя и прощая. Люби нас, Боже, как прежде, кресту Твоему присягаем. Пресвятой Троице, нежность неизреченная, счастье мое вдохновенное, свет, наполнивший душу, радость и сердце бьющее, Ты родной, сокровенный, Ты мой благословенный, кротость в мире живущая, музыка тихо зовущая на небеса святые, вера в одни благие, общего воскресенья и Твоего явления. «Быть свечой». Это стихотворение не вошло в эти сборники, оно написано совсем недавно, и мне хотелось бы ознакомить с ним слушателей. «На высокую гору поставив, ты зажег мое сердце огнем, этим новым сияющим днем быть свечой и слугою оставив. Непроглядна и пагубна тьма, но пред светом она отступает. Я люблю тебя, темное тает и боится обжечься. Сама ничего пред Творцом я не значу, лишь раба, лишь ничтожество здесь. Но гореть мне всю жизнь не иначе, ради каждого ближнего днесь».
Спасибо. У меня такой вопрос, Галина. Мы с вами общались перед эфиром, и я понял, что мы с вами однокашники, потому что примерно одно и то же время мы учились в историко-архивном институте, потом вы еще закончили философский факультет Российского открытого университета, то есть, в общем-то, профессиональный гуманитарий. А насколько гуманитарное образование вам помогает в творчестве? И чем вы вообще сейчас занимаетесь? Ну, писание стихов – штука хорошая, но обычно не дает доходов для жизни, надо где-то еще работать.
Вы знаете, гуманитарное образование и историко-архивный институт, то есть историческое образование и философское образование, конечно, это определенная ступенька, с которой мир видится совершенно своеобразным, раскрывая такие аспекты, которые, наверное, не получив такого образования, я не увидела бы, даже не подошла бы, не почувствовала их. Конечно, образование – это определенный плацдарм, на котором, так сказать, разворачиваются дальнейшие действия и на которых происходит восприятие вдохновения и создание плодов творчества и раскрытие себя. То есть это, конечно, и шлифовка, и это оттачивание граней.
Ну, я могу сказать, что историко-архивный, где мы с вами учились, но, наверное, вы тоже помните, Красавченко, ректор, бывший там комсомольский деятель, огромное количество бывших комсомольских и партийных различных функционеров, которые подались в историческую науку и, конечно, так сказать, задалбливали наши головы трудами классиков марксизма-ленинизма. И то, что там удавалось все-таки получать доступ в спецхраны иногда и читать русских религиозных философов в спецхранах Ленинской библиотеки. Кстати, очень неплохая библиотека и в самом историко-архивном институте была. Но это все скорее преодоление. А откуда все-таки тяга к религии, к духовному творчеству? Это же не благодаря вот этому, да, а вопреки, как бы происходило, наверное.
Безусловно, вопреки, конечно, я помню тяжкие дни экзаменов по научному коммунизму, так сказать, ужасную ношу, которую все мы должны были скинуть, прежде чем, так сказать, нам выдали дипломы.
Да, такой оплот реакции вообще-то историко-архивный институт считался филиал НКВД, потому что архивное дело – это была часть системы тогдашней НКВД, и многие выпускники попадали работать в ведомственные спецхраны, архивы, архив КГБ и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, при всем том, я вспоминаю своих коллег, многие из которых в СМИ на сегодняшний день работают и на радио, и на телевидении. Ну, люди все равно как-то там, свеча теплилась, живые души теплились, и все равно люди стремились к духовным поискам. И многие уверовали именно вот в студенческие годы. Но я подчеркну и повторю, что это не благодаря, но вопреки, потому что историко-архивные в те годы это был, конечно, оплот реакции самый, что ни есть, настоящий. В основном подавляющее большинство тем научных это были темы, связанные с трудами Ленина, что-нибудь такое вот самое, что ни на есть, рассоветское, советское. Но вы помните, наверное, многих преподавателей, которые там работали, да? Ведь были же и замечательные совершенно историки. Шмидт, который вот недавно умер, к сожалению. И...
Да, я была на лекциях Шмидта, очень благодарна ему. Огромное впечатление на меня произвел этот человек со своими глубочайшими знаниями, со своей интеллигентностью. Очень благодарна ему и многим другим людям, и Наталье Ивановне Басовской, которая у меня принимала экзамены. Я переводилась из геолого-разведочного института в историко-архивный, отучившись в геолого-разведочном полтора курса. И это было мое, так сказать, мои романтические устремления, так сказать, выпистыванные из детства, наверное. Но потом так сложилось, что вот я не смогла по состоянию здоровья учиться в геолого-разведочном институте. И с благословения моего супруга я перевелась в историко-архивный. Но я должна сказать, что действительно в студенческие годы я пришла к вере. Причем пришла я, может быть, каким-то странным, немножко, так сказать, парадоксальным или удивительным образом, да, потому что когда я поступала в геолого-разведочный институт, вот мы сегодня как раз перед встречей говорили о городе Смоленске, для меня этот город – это восхищение меня Господу. Если вот можно будет в двух словах сказать, как это было.
Ну, город это... непростой, мистический, там замечательный собор существует, Успенский, да, и много других мест, и люди замечательные. Я тоже недавно там, кстати, побывал, так вот по работе пришлось ездить.
И вот стоя в этом соборе, еще будучи неверующим человеком, я обратилась к Господу. «Господи, если ты есть, сделай так, чтобы я поступила в институт». Это, конечно, по-детски, но вот такая была молитва. И я сказала Господу дальше: «Господи, я поверю, что ты есть». И, милости Божьей, я поступила в институт, и я пришла к вере неожиданно и глубоко, и на всю жизнь, и вот так это произошло.
Я напоминаю, что в гостях у Благовещения поэт Галина Дрёмова. Сегодня радиопрезентация двух ее относительно недавно вышедших сборников «Сокровище неба» и «Сокровенное». Галина, ну вот к первому вашему сборнику «Сокровище неба» написал предисловие протоиерей Артемий Владимиров, замечательный проповедник, миссионер, настоятель храма всех святых в Красном Селе. Как вы познакомились? Я знаю, что отец Артемий очень трепетно относится к творческим людям, которые входит в общину, входит в приход в Красном Селе. Там есть и поэты замечательные, и барды духовные. Вас как-то окрылило то, что он любезно согласился написать это предисловие? Не всегда батюшки соглашаются что-то писать.
Я познакомилась с батюшкой Артемием Владимиром, милостью великой Божией. Начиная с этой нашей встречи, этот человек и до ныне играет в моей жизни очень большую роль. Я к нему прихожу и на службу, и за советом, и за благословением. И я очень благодарна батюшке Артемию. Батюшка Артемий произвел на меня совершенно неожиданное, потрясшее мои какие-то глубинные основы впечатления. И я написала стихотворение батюшке Артемию. «Ваш дух высок, и слово вдохновенно». И острый ум восходит в синь небес, и мудрость черпа из сфер, где жизнь нетленна. Вы дарите святую правду здесь, тем, кто, прозрев, так алчит новой жизни, кто, задыхаясь, рабствуя греху, молит Творца о неземной отчизне, о вечности, о свете и труху, своих былых желаний и томлений пытается стряхнуть и превозмочь. И вы, наш пастырь, добрый, умный гений, как можете, старайтесь нам помочь.
Да, замечательные строки. Отец Артемий, конечно, человек неординарный, никто с этим спорить не может. И проповеди у него замечательные. Я бывал в его храме, и просто, конечно, запоминается. Не всем дано так говорить перед слушателями, перед людьми, как ему. Скажите, вот ваш муж, я так понимаю, Вадим, он поучаствовал в оформлении сборников, да? Он художник, у вас тоже творческая личность.
Да.
Легко ли двум творческим личностям уживаться, так сказать, в одной лодке семейной?
Да, мой супруг художник. Я считаю, что он очень талантливый художник.
Религиозные такие работы у него, да, здесь представлены?
Вы знаете, вот эта картина, где церковь с крыльями, как бы призывающая к себе людей и дарящая им святую благодать Божию и свет Божий, одна из немногих картин. Действительно, можно ее назвать религиозной. У супруга, помимо этого, есть масса других работ, где он выступает как художник, добрый сказочник. Это, скорее всего, вот эти таинственные внутренние миры, которые находятся в душе и сердце моего мужа. Эти многокрасочные радужные миры, которые он раскрывает в себе. И прочитав каждый раз акафист Господу Богу нашему Иисусу Христу сладчайшему, Вадим садится за работу и создает что-то сказочное, доброе, светлое. И люди чувствуют этот свет и благодарят его. И рады смотреть на его картины долго и долго, и рассматривать детали. И я рада, что я живу с таким человеком. Трудно ли жить двум творческим личностям? Мы, мне кажется, живем в очень большой гармонии и помогаем друг другу творить, как это ни странно.
А он вот участвовал в выставках на Малой Грузинской. Были там его работы? Потому что я в свое время ходил, еще были предперестроечные годы, 80-е, но очень много было там талантливых людей. Как-то он общается с этой вот художественной средой московской?
Вы знаете, Малая Грузинская – это был тот светильник, тот огонь, который зажег творческую душу моего мужа и подвел его к написанию вот таких вот необычных картин. Он считает, что он пишет в стиле доброго сюрреализма.
У нас был на эфире отец Владислав Провоторов, известный пастырь. Ну, в свое время он очень, конечно, творчество его тоже очень сильно прозвенело именно благодаря вот этим выставкам на Малой Грузинской, которые были, по сути дела, ну, таким глотком свободы в недавние от нас времена. Галина, есть ли у вас стихи, которые вот навеяны, может быть, творчеством супруга Вадима Дрюмова?
Вы знаете, у меня не только стихи, навеянные творчеством, у меня есть стихи, прямо обращенные к моему супругу. «Родной, любимый и светлый, твои два святые крыла сияют, расходится мгла, и тает ненужный и ветхий в душе твоей тот человек, который покинуть нас должен, а светы, входящие волны, роднят нас и в будущий век возносят, и алое сердце искрится, и в новых холстах ты Богу вновь славу воздав, мне грешный даруешь согреться». Еще одно стихотворение тоже посвящается супругу. Нетленный свет горит над мирозданием, и в ласковых руках твоих, целуя, я обниму главу твою благую, и радости исполнится лобзанье. О, как ты дорог мне, какой горит огонь в твоих глазах, наполненных любовью, и наша комната, возвышенная юдолью, становится, никто ее не тронь. Не прикоснитесь, ветры полевые, космические вихри обойди. И ты, мой друг, тогда нас не найди. Живому Богу души обнажили. Вы подарили розы мне, цветы изысканно прекрасны, стояли словно бы в вине, купаясь, и блестела ясно простая капля, что текла, раскрытых губ едва касаясь, и блики легкого стекла мерцали в ней, и, улыбаясь, я замерла, и в восхищенье пред красотою неземной целую вас, благословенье счастливой вашей быть женой.
Замечательно, замечательно, когда крепкие, стабильные отношения, когда в этом бушующем море есть на кого опереться. Есть у вас стихи, связанные с паломническими поездками. Я вот читал то, что, скажем, навеяно поездкой в Дивеево к старцу Серафиму, к тем святым для каждого русского, для каждого православного человека местам, куда многие стремятся. В какой степени вас подвигает на творчество вот подобные поездки?
Вы знаете, я очень люблю святого батюшка Серафима. Этот святой очень дорог мне. Я порой открываю книгу с его фотографией, просто рассказываю батюшке Серафиму о своей жизни, о своих трудностях. Я прошу его заступничества пред Господом. Последний раз, когда я была в Дивеево, я просто взяла акафист, стала рядом с мощами святого батюшки Серафима и читала ему акафист, и смотрела на его святые мощи, прикасалась к ним. И это меня наполняло таким светом. И потом приходило вдохновение, я писала стихи, посвященные святому батюшке Серафиму. И вот я хотела бы прочитать одно из этих стихотворений. «Мы возвращались из Дивеево, душа парила, и закат, что с колокольни стал молением земли и неба, тоже свят, как святы темные иконы старинных храмов, строгий лик родных святых, их черт знакомых, и добр, и скромен, и велик. В благоговении и страхе смотрю с мольбой под купол, ввысь. Спасителя любовь ко праху, ко мне ничтожной, сходит вниз. Как будто нежность и даянье, любви и утешение свет, как бережное одеяние, белее снега его цвет. И радость, и успокоение в моей молящейся душе. Прими, Господь, благодарение, и жизнь, и дух мой сокрушен».
Еще прочитайте что-то из обращенных к святым нашей церкви. Я знаю, что есть стихи, посвященные Матроне Московской у вас.
«У святой матушки Матроны, льющиеся звуки литургии, сердце, отзывавшееся вслед, мощи драгоценные святые, матушки Матроны, тихий свет. О, святая Божия невеста, беды от меня ты отведи, с Господом дышать сподобие вместе и своей любовью награди. Ты свеча небесная, живая, окорми нас бедствующих всех, и прошение с неба исполняя, утоли печаль, исправи грех. Все тебе рассказывая тихо, перед ракой чудною стою, словно свышены ты с добрым ликом, наполняешь счастьем жизнь мою».
Замечательно. У меня вот тоже такое впечатление, когда приезжаешь в какие-то святые места, приходишь к раке с мощами, нет такого ощущения, что, ну вот, прошли десятилетия или прошли века. Как будто ты вот с близким человеком общаешься, как будто нет этого расстояния временного и нет того, что называется стеной. Стеной временной или стена расстояния, вот этого нет совершенно, потому что здесь ты разговариваешь напрямую, и состояние совершенно изумительное иногда настает в твоей душе. Ну, у каждого свой святой, наверное. Мы вот в Суздаль любим ездить с супругой в Покровский женский монастырь к мощам святой Софии Суздальской. И там просто совершенно необыкновенные происходят вещи, чудеса с теми, кто туда приезжает. Ну, каждый, мне кажется, должен искать своих святых.
Да, святая матушка Матрона тоже моя очень любимая, очень почитаемая мною святая. которой я испытываю чувство благодарности и благоговения, и стараюсь приходить не только поклониться ее мощам, но и поработать в храме. 2-3 часа, сколько позволяет время, постоять на подсвечнике, то есть менять свечи, зажигать свечи, убирать, чистить подсвечник, или подметать полы, или работать с цветами, или мало ли какая еще работа может быть в храме, куда приходят ежедневно тысячи человек. И это всегда такая радость, такая благодать. И после этого можно приложиться к мощам Святой Матушки Матроны. И это тоже всегда непередаваемые, очень яркие переживания.
Может быть, что-то еще прочтете из ваших стихотворений, Галина?
Вы знаете, я хотела бы прочесть стихотворение, которое я написала моей маме. Это человек, который огромную роль сыграл в моей жизни. И это человек, которого я сейчас, когда она уже в достаточно пожилом возрасте, отношусь как к живой святой. Я долго искала человека, у которого было бы лицо святого, и мужество, и самоотверженность, и самоотдача, и самопожертвование, чтобы это выражалось на лице человека, чтобы можно было не ошибиться и сказать: да, вот тот человек, к которому можно прийти и открыть свою душу. И вы знаете, после долгих поисков я приехала к моей маме и увидела лицо такого человека, и увидела все эти чувства и душевные качества, которые отразились на ее лице. Стихотворение, посвященное моей маме. «О, мама, мой оплот, мой берег, моя любовь, моя земля, вот ты пришла, зацвел мой вереск, и я молчу, в душе тая, столь ранние воспоминания, ребенком малым я лежу, с колен смотрю на мироздание, тебя в объятиях держу, и вижу лик богини нежной, как ясной правильной черты, лица кормилицы прилежной, моей судьбы, моей мечты. Ты воплощением идеала в рождение, в жизнь мою вошла. Такой, как ты, я быть желала, к тебе полжизни шагом шла. И вот сейчас ты в увиданье своих почтеннейших годов, но в лике снова мироздание и святость глаз и добрых слов твоих я слышу, будто пенье в моей душе и детских лет безоблачно опять круженье, то в рай блаженный твой билет».
Да, ну, наши родители нас, конечно, формируют очень часто. Собственно, так и должно быть. К сожалению, мир расколот, связи разорваны, и часто дети и родители – это две разных плоскости бытия. Но Христова вера, она помогает поддерживать эти связи. И недаром у нашего замечательного поэта Александра Александровича Солодовника очень много стихотворений в его поэтическом наследии, связанных с темой семьи. Семья как малый храм. И вот это то, что нам помогает выстоять в этом мире. Ну, почитайте нам еще что-нибудь.
«Я благодарю моего Создателя, моего Господа Иисуса Христа, Троицу Святую, Отца и Сына и Святаго Духа, за то счастье, которое даровал мне Господь, за счастье жить духовной жизнью, за счастье семейной и земной жизни, за любовь ближних моих, за любовь моего духовного отца. За все благодарю Господа». Стихотворение так и называется: «За все благодарю». «О, Троица Святая, Создатель мой благой, вновь руки воздымая, главу свою склоняя, я плачу пред тобой. И в слезах благодарность за счастье и за скорбь, за жизнь с тобою, радость, восторг, дерзанье, сладость и ликование дробь. За то, что меня вывел из серой суеты, мирских делишек прибыль, расчет, корысть и гибель, тщеславные маяты, убогие старанья, остались в пустоте, ненужные признания, поклонников мечтанья, слова не те, не те, как ветхие одежды упали с тела вдруг, а музыка надежды, возникнув в смерти прежде, рвала порочный круг. И вот лишь ты, Создатель, и все здесь для тебя. Мой дом во благодати, молитв сердечных ради, любовь, покой, семья. Иисусе мой, Господь мой, за все благодарю. За дорогую родину, что к вере вновь приходит, Россию, боль мою. За все склоняюсь низко, мой Боже, пред тобой. Ты стал таким вдруг близким, любимый, вечный, искренний, благословенный мой».
Ну, замечательные строки. Россия действительно возвращается к вере Христовой. Трудно, тяжело происходит этот возврат, потому что ломать не строить. Сломать было легко, уничтожить, взорвать. А вот все-таки удалось постепенно нам найти выход к верной дороге. Галина, но у меня будет уже в завершении разговора такой вопрос. Что для вас поэзия? Кто ваши учителя в поэзии? Зачем люди стихи-то пишут? Ведь вроде вещь-то такая совершенно бессмысленная, если так с точки зрения прагматической смотреть на это увлекательное занятие. Не съесть, не выпить, не поцеловать, как Гумилев писал.
Вы знаете, я пишу мои стихи ради Господа Бога моего. Перед тем, как писать каждое стихотворение, я обращаюсь к Господу с молитвой, чтобы написать эти стихи во славу Святого Имени Господня, во славу Отца и Сына и Святаго Духа. И молю Господи, чтобы дал мне таланты и вдохновение исполнить это и написать так, как угодно Господу. Вы знаете, когда пишешь стихи, это такая вершина, это суммарная точка соединения и уплотнения и концентрации всех духовных сил. Это такой всплеск и рефлексии, и самоосознания, и осознания реальности, которая тебя окружает. Это какой-то плод, который родился в душе, и вот теперь выплескивается Господу моего ради, ближних моих ради. Это желание всю себя отдать и сотворить новый плод в стихотворных рифмах, и отшлифовать их, и сделать так, чтобы они заиграли, засияли своими гранями. Это высшая чувственная волна проживания моей жизни, и я благодарю Господа за это.
А кто ваши учителя? В начале 90-х стало возможно публиковать многих из тех, кто был под запретом, чьи стихи ходили в христианском самиздате. Появились уже и антологии, и сборники духовной поэзии. Но и даже в советские времена выходили книги наших классиков, где было довольно много духовных стихотворений, и люди обращались к духовной поэзии. Благодаря вот именно вот этому преемству.
Вы знаете, ничего нового я не скажу, но только склонюсь перед этим величайшим человеком, перед Александром Сергеевичем Пушкиным. Это мой учитель, его стихи. Это то недостижимое, та вершина таланта, к которой все мы должны стремиться. Это то живое, что льется из его уст и будет литься еще многие-многие века. Это то, что так дорого, и то, что так бережно храню я в душе моей. И еще одного человека я хочу назвать, который для меня является учителем моим в поэзии. Это мой духовный отец, отец Иоанн Экономцев, писатель и поэт. И если можно, я прочитаю одно стихотворение, посвященное ему.
Да, конечно, прочитайте. Экономцева мы знаем, ценим и очень надеемся, что он к нам рано или поздно придет на эфир.
Мой пастырь, мой светлый отче, дарованный Богом зодчий, мосты небес возводящий, беду от нас отводящий, молитвенник наш, целитель, святых традиций хранитель, сияющий добрый воин, венцов и славы достойный, писатель, поэт, провидец, хлебом живым кормилец, душу вновь полагаешь, жизнью своей закрываешь меня от беды и горя, от черных провалов боли. Радость моя святая, небо звезда живая, наше сокровище, тайна целого мироздания.
Скажите, Галина, ну, у каждого автора есть свои учителя, но должны быть и свои читатели. Кто ваши читатели? Как один мой знакомый поэт написал, мало их, ну, это были советские времена, он писал, так сказать, в стол в основном, как и многие. И он написал такие строки. Мои читатели, мало их у меня, почти всех я знаю в лицо. Вот, ну, сейчас тиражи у книжек небольшие, отчасти спасает ситуацию интернет, где появляются публикации наших поэтов. Но, тем не менее, все-таки кто ваши читатели? Они на вас как-то влияют, формируют?
Вы знаете, тот круг, который является кругом общения лично моего и моего супруга Вадима Дрёмова, художника, это то непосредственное общение, непосредственные отклики и отзывы, непосредственные эмоции, это свет в глазах людей, которые смотрят картины моего мужа и слушают мои стихи. Этих людей я очень люблю, уважаю и дорожу их мнением. И как живой глоток воздуха становится на каких-то чтениях или презентациях, или вернисажах, живой отклик на твое стихотворение, слова человека, которые говорят, что ты помог ему, что жизнь имеет смысл, что следует жить, что человек благодарит тебя за радость, которую ты дал ему. И это слышу я от людей. И читаю в интернете. Я в интернете размещаю мои стихи. И получаю отзывы, где люди тоже высказывают какие-то свои сокровенные переживания при знакомстве с поэзией. Правда, бывают случаи, когда
критические
кто-то скажет,
стрелы летят, да?
Да, но я спокойно отношусь к этому, стараясь, так сказать, отодвинуть куда-то совсем далеко и похвалу, и хулу людскую. Следую заветам Александра Сергеевича Пушкина и стараюсь относиться к этому так, как учат святые отцы. То есть быть вне зависимости и хулы, и похвалы человеческой, дабы не грешить ни тщеславием, ни ожиданием красивых слов, а стараться делать это для Господа и для людей. То есть стараться как бы делать свое дело, приносить свои плоды, слагать их в ноги Господу Богу нашему Иисусу Христу.
Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. А есть у вас какое-нибудь стихотворение о смысле поэзии, где поэтическое кредо ваше изложено или жизненное кредо?
Да, стихотворение называется «Крест мой». «Крест мой нести, дорога светлая, восходящая, к тайне небес и Бога, веру и жизнь дарящая. Крест мой, полет над немощью, плоти преодоление, крыльев размах неведущий, страсти, греха и тления. Крест мой живое слово, легкое и творящее, дар созидать все новое, чистое, настоящее. Крест мой несет над бедами, ранами и болезнями, к преображению верою, Богу уподоблению. Крест мой объятие смертью, жизнью преодоленное, ради Христа гореть мне творчеством окрыленной».
Замечательные строки. Ну, на этих, наверное, строках мы и закончим сегодняшний наш разговор. Но важно, чтобы вес этого креста не превысил жизненных сил наших. А то, что творчество нам помогает, конечно, выстаивать и нести этот крест, это совершенно очевидно. Тем более, когда это духовное творчество, не просто светское, но еще обращенное к Богу. Хочется пожелать успехов нашей сегодняшней гости. Напоминаю, что в гостях у Благовещения была поэтесса, поэт Галина Дрёмова. Сегодня была радиопрезентация двух ее поэтических сборников «Сокровище неба» и «Сокровенное». Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. А с поэтическим творчеством Галины, ну, можно, я думаю, познакомиться прежде всего через различные интернет-сайты. До новых встреч в эфире.
Большое спасибо вам, дорогие читатели. Благодарю вас.